женская жизнь. Добрый день. У микрофона ведущая программы Зинаида Федотова. Сегодня у нас семейное чтение. За многие годы выступлений на сцене с уникальными номерами имя заслуженной артистки РСФСР, лауреата всероссийских и международных конкурсов Тамары Лязгиной стало известно без преувеличения во всем мире. Феноменальный успех на родине и более чем в 50 странах всех континентов, восторженные отклики, тело, поющее как скрипка, наша любимица, адажио в луче прожектора, царица невероятного. Все это о ней, о Тамаре Лязгиной. Газеты наперебой публиковали всевозможные статьи, в которых отмечали, к примеру, такое. Тамаре удалось создать гармонию из некогда балаганного жанра каучук и классического балета. Тамара Лязгина была героиней одной из наших программ. Сегодня мы с вами познакомимся с другой стороной творчества Тамары Лязгиной, с ее рассказами. Правда, к этому писательству Тамара относится с мягкой иронией и довольно критически. Ну, просто писала дневники, а потом получились рассказы и повесть. Итак, новые времена. Первый рассказ Тамары Лязгиной. Потомственного сибиряка Никифора Седых знали звероловы и охотники, жители разбросанных по округе неблизких друг к другу сел, укрытых тайгой, снегом и тенью невысоких гор, чернеющих на ярком зимнем солнце. Знали и геологи Никифора, лучшего проводника. Читал он тайгу, как книгу, говорили. Родные места Никифора распростерлись сибирскими полями, там, где реки Томь и Уса в пору осеннего разноцветья покоряли своей грустной красотой, а весны сияли улыбками солнца на теплеющих снежных просторах. В такие времена здесь поутру снега лежат на кедровых ветвях и светятся розовым теплом, а на склонах распадков от этих ветвей ложится в предвечерний час голубая тень. Сибирские зимы накрепко захватывают тайгу, долго не дают ей очнуться от молчания и холода, потому властные силы весны так радостно празднуют свою солнечную победу в таежных местах Сибири, пробуждающихся от долгого зимнего сна. Никифор с измальства знал скрытые тропки в непроходимой тайге. Он мог долгими часами ходить по ней в тяжкую комариную духоту и в мороз, когда кедры трещат, будто валятся. Он знал, как уберечь себя от холодной и голодной смерти, как и где напоить себя водой. Был он живуч и характером крепок. В это лето он проводил партию геологов, повел их надежными путями и был у них первым советчиком. Знал он чернеющие вдали перевалы гор, повадки птиц и зверей, капризы здешней погоды, умел лечить лесными травами, устраивать крепкие стоянки вблизи ручья, который все рассказывал и рассказывал, не умолкая, журча и звонко ударялся о твердый каменный выступ. Вода его поила, кормила и лечила. Люся Черных, студентка последнего курса Томского университета, проходила практику. Она не отрывала глаз от стройного, сероглазого красавца-сибиряка, их молчаливого проводника Никифора Седых. «Ты, Седых, пропадешь. Что тебе осталось делать в тайге? Здесь Кузнецкий бассейн. Уголь будем добывать. Тайги уже, считай, нету. Понял ты это, таежник? Или не понял?» «Не понял. Вы как пришли, так и отвалите. А тайга-то останется. Так вы и уходите первыми. Мы уйдем, придут строители и отодвинут тайгу твою подальше». С каждым днем интерес Никифора Седых к их делам возрастал. Но тогда, в ту весну, он мог лишь недоверчиво слушать, что ему говорит Люся Черных. «Ты начальную школу кончил, армию отслужил, ну и давай теперь в Томск. Поступай на рабфак и потом в университет, на геологический. Понял?» «Понял. Не поступлю», — упрямо сказал он, решительно взмахнув рукой, хотя мечта эта крепко завладела им. Геологи закончили свою работу. Никифор распрощался со всеми. Люся заплакала. Разъехались. И больше друг с другом не встречались. Он вернулся к себе в село, стал с упорством сибиряка готовиться к экзаменам на рабфак. Он понял, что решительно все позабыл даже из того, что в то время давала сельская школа. Но характер и мечта взяли верх. На смену таежным тропам протоптаны были уверенные дорожки на рабфак, а затем в университет. Люси в то время в Томске уже не было. Он искал ее, вспоминал ее голос, печальные глаза, копну русых волос, запрятанных в тугую косынку. Прошли годы. Его упорство и труд, страстная жажда знаний победили. Лет уже было немало, не беда, студенты той поры были все великовозрастны. Возникла новая армия специалистов первых пятилеток, самоотверженных энтузиастов, верных своему долгу и призванию. И вот студент Никифор Седых, гордость университета, снова в тайге, на каникулах. Студент на отдыхе в родном селе. Зима в этот год выдалась даже для Сибири крепкая. Вечер застиг Никифора в тайге. Холод густел, и тайга покрывалась черной тенью. Никифор наладил лыжи и направился в обратный путь к дому, в жаркую родительскую избу. На небольшом перелеске рвануло холодным ветром. Никифор ускорил бег. Лыжи скользили быстро и легко. С разбега Никифор соскользнул вниз по откосу распадка. И то ли почудилось, то ли нет, услышал чей-то тихий стон. Никифор притормозил, развернулся, побежал по низу распадка и увидел неподалеку занесенную снежком человеческую фигуру. Точно, человек. Никифор скинул лыжи и приблизился к лежащему телу, осторожно разгреб снег и поднял на руки девушку. Она уже начинала засыпать. Он знал, что надо делать в таких случаях, протер снегом лицо, шею, руки, ноги. Они еще не распухли. В его рюкзаке было все, что нужно. И спирт, и настой из теплынь травы сибирской. Никифор поставил девушку на ноги, вливал ей в рот снадобье. Надо заставить ее сначала походить, потом побежать, не дать расслабиться. Теперь только можно ее взвалить на плечи и быстрее к дому. Что есть силы вперед с драгоценным грузом домой, в тепло, в жар натопленной баньки? Потерпи, милая, потерпи, мы уже дома. Скоро будешь в тепле, еще какая-то одна-две версты. Выходим тебя, выходим. В ответ последовал лишь слабый стон. Мать Никифора могла многое. Велела положить девушку на топчан, принести в избу водицы, баньку растопить, а самому с отцом пойти заночевать у тетки Анфисы. Не мужское дело здесь мешаться. Она будет, мол, всю ночь деваху к жизни вертать, всю ее отварами да настоями разными растирать, а другими поить. Ну, мужики, поспешайте. Наутро Никифор с отцом вернулись домой. За столом, в жарко натопленной избе, сидела мать, и рядом с ней чудо, сразившее Никифора. Синее пламя метнулось на него из глаз спасенной девушки. На ее нежном, прозовевшем, милом лице сияла улыбка. Девушка встала и подошла к Никифору. Светло-русые волосы падали до самого пояса, и от этого она казалась ростом невысока. Никифора обдала жаром. Двинуться с места он не мог, только шире раскрыл глаза и увидел смуглое, с тонкими чертами лица, обрамленное светло-русыми волосами, не спадающими волнами на плечи и спину. Увидел изящную, тонкую, необычную для здешних мест фигуру девушки, ее улыбку, от которой темно-синие глаза загорались, как костер из голубых веток ели. «Меня зовут Ванда, по-здешнему Валентина. Я из села Лязгино. Мой отец – цыган Степан Лязгин. Все знают кузнеца Степана. Он кует все кузнечное. Мать моя Полька из сильных поселенцев. Вот заблудилась я. Вы спасли меня. В селе Лязгино много цыган. Оседлые мы и промышляем по кузнечному делу». Михайло Седых, отец Никифора, сказал, что знает Степана Лязгина. Бывало, на медведя молодыми ходили и вроде стали как дружки. Ванда говорила по цыганской манере громким голосом, но ее интонация напоминала тремоло на старинном клавесине. Наверное, сказывалось изящество польского произношения. Никифор молчал. Вот оно, чудо-то какое, отец цыган. «Мать Полька». Никифор очнулся и, наконец, обрел дар речи. Сказал, что Лязгин он тоже хорошо знает. Знает и ее отца, Степана, и что. Но тут вмешалась мать, наблюдавшая эту сцену, вполне понимающе. «Ну, значит, познакомились. Ты, Никифор, давай запрягай Каурова, и что есть в нем силы поскорее в Лязгина. Найди Степана, скажи, Ванда у нас». «Торопись, поди все село уже на ногах, но скажи, отпускать Ванду еще нельзя. Будем с неделю, а то и больше лечить. И домой отпустим здоровехонькой. Ну что стоишь, не лупи глаза, ступай запрягай Каурова». К вечеру Никифор приехал домой и привез отца Ванды. Степан – красивый цыган, слегка сутулый от постоянных поклонов на ковальне, расплылся в белозубой цыганской улыбке, крепко обнял друга своего Михайла, прильнул к Никифору. Только большие его слегка на выкате цыганские глаза заблестели черным блеском. Казалось, это была непрошенная слезинка. Обнял дочь, попрощался и приехал через неделю, в следующую пятницу. «Садись, Степан», — сказал Михайло, — «отдохни. Дочь твоя с моим Никифором в соседнее село махнули. Свадьба там. Женится Никифоров друг. Отказаться от приглашения в наших местах Степан обида. А то и значуй. Ванда здоровехонька. Поутру и отвезешь ее домой. Оба взглянули друг другу в глаза. Помолчали. И, кажется, в этом молчании и взгляде оба прочитали все, как в книге судьбы. Недоброе выйдет, Михайло. Недоброе. Цыганский закон суров. От него нет спасения. Просватана она за цыгана, Левка. Михайло молчал, смотрел в окно, раздумывая о сказанном. Подкрадывались по-сибирски тихие сумерки и с предостерегающей темнотой сгущались. Скоро наступит по-здешнему звонкая холодная ночь. Послышался скрип саней. Они подкатили к крыльцу. Укутанные в синий пар, в избу ворвались с веселым смехом Ванда и Никифор. Только успели поздороваться с родителями, как снова раскрылась дверь, и в нее звериным прыжком ворвался молодой цыган Левка. Он славился на всю округу статностью, силой, красотой и жестокостью. Часто он исчезал из села и появлялся со следами побоев, грязный и оборванный. Он не отвечал на вопросы, где был, что творил, молчал и часто пил с утра до вечера. Ванда по цыганскому закону была просватана за него с измальства. Отступиться от него означало смерть. Лицо Левка пылало. Он тяжело дышал. Черный зловещий огонь пылал в его огромных глазах, наполненных гневом и ненавистью. Холодным огоньком сверкнул в его руке длинный, тонкий цыганский нож. Левка стремительным броском метнул его, и стальная молния вонзилась в противоположную стенку, зазвенев на волосок от головы Никифора. В одно мгновение в руке Левка оказался второй такой же нож, похожий на первый, как две капли воды. И вторая молния вонзилась в стенку, на этот раз на волосок от головы Ванды. Ванда отшатнулась, вскрикнула. С ненавистью бросилась к Левка с протянутыми вперед руками, готовая его задушить. Левка отбросил ее на пол. «Встань, Валя! Ты знаешь наш закон. Все Лязгино смеется над цыганом Левка. Я убью Никифора, а тебя уведу с собой, и 3 дня ты будешь бита плетью. Ну, а ты, Никифор, выдергивай из стенки нож и пошли за избу. Будем драться честно». «Стой, Левка», — спокойно сказал Никифор. «Я согласен драться, но что ты ей уготовил? Какую жизнь?» «А ты озолотишь ее. Она пойдет со мной и будет учиться. Новые теперь времена, Левка». Лицо Левка стало спокойнее. Огонь, бушевавший в его глазах, угасал. Потом он уже совсем мирный, покорно подошел к Никифору и, тяжело дыша ему в лицо, спросил: «А меня ты захочешь учить? Учи меня». Прошли годы. Инженер Ванда Седых со своим мужем, профессором Никифором Седых, и дочерью Анной возвращались домой в Сибирь из Машиногорска. Они гостили в семье выдающегося организатора и инженера Левка Даниловича Сибирина, директора одного из крупнейших машиностроительных заводов страны. Эта история правда. Об этом рассказала Тамара Лязгина. Ну что ж, на этом наша программа завершается. До следующих встреч. С вами была Зинаида Федотова. Thank you.